Итак, друзья, сегодня у нас 30 марта 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы рассматриваем с вами такой уважаемый трактат, как Бхагавадгита, и дошли уже до... 17 главы, но если есть вопросы по предыдущим главам, самое время их озвучить. Есть ли такие вопросы? Нет, вопросов нет, так как никто не помнит, что это были за главы. Хорошо, начинаем рассматривать эту главу. Прошу.
Итак, глава 17. Арджуна сказал: те, которые, отвергнув предписания закона и шастр, преисполненные веры совершают жертвы, тех, каково состояние, о Кришна, сатва, раджас или тамас. Шри Бхагаван сказал: троякой бывает вера воплощенных, рожденная их собственной природой, сатвичная, страстная и темная, об этом внемли. Сообразной с сущностью каждого бывает его вера, бхарата. Человек образован верой, какова его вера, таков он. Сатвичные люди приносят жертвы богам, страшные – якша-ракшасам. Остальные же темные люди жертвуют покойникам и множеству бхутов. Люди, совершающие ужасные самоистязания, не предписанные законом, преисполненные лицемерия и самости, обуреваемые похотью, страстью, насильничеством, безумные, они мучат находящиеся в теле стихии и меня, пребывающего в недрах их тел. Их решение, знай, от асуров. И пища, приятная для всех, бывает троякой, равно как и жертва, аскеза, дары. Об этом в различии внемли. Пища, повышающая долголетие, крепость, силу, здоровье, бодрость, хорошее самочувствие, сочная, маслянистая, укрепляющая, вкусная, дорога сатвичным людям. Острая, кислая, соленая, слишком горячая, возбуждающая, сухая, обжигающая пища, любо страстным, причиняющая страдания, тяжесть и болезни. Испорченная, безвкусная, вонючая, переночевавшая, оставшаяся от трапезы, негодная для жертвы пища, дорога темным. Жертва, приносимая по закону, нежелающими плодов, сердцем, расположенным так, должно жертвовать, эта жертва сатвична. Но если жертва приносится ради плодов, лицемерно, такая жертва страстна, знай, лучший из парад. Беззаконная жертва, без раздачи пищи, без мантр, без даров, без веры, рассматривается как темная. Почитание богов, дважды рожденных, наставников, мудрецов, чистота, прямота, целомудрие, невреждение именуются топасом тела. Речь, не вызывающая возбуждения, правдивая, приветливая и прилежное изучение писаний именуются топасом речи. Ясность сердца, кротость, молчаливость, самообладание, чистота жизни называются топасом сердца. Этот троякий топас, совершающийся с величайшей верой людьми, не стремящимися к плодам, преданными, считается сатвичным. Топас, совершаемый ради славы, гордости, почести, лицемерно, называется здесь страстным, шатким и нестойким. Топас, совершаемый с безумными начинаниями, с мучением себя или ради гибели другого, считается темным. Дар, даваемый без ожидания воздаяния, с мыслью «нужно давать в надлежащем месте и времени уважаемому лицу», такой дар считается сатвичным. Если же он дается ради воздаяния, или же имея в виду плоды, или неохотно, такой дар считается страстным. Дар, который дается в ненадлежащем месте и времени, недостойному, без уважения, с презрением, считается темным. Ом Тат Сат. Таково по писанию троякое обозначение Брахма. От него древле возникли брахманы, веды и жертвы. Поэтому, произнося Аум, всегда начинают обряды жертвоприношения, даров и подвигов, согласно предписаниям закона, знатоки Брахмы. Произнося «тат», не помышляя о плодах, совершают различные обряды, жертвы и тапас, а также обряды приношения даров, стремящиеся к освобождению. Сад также употребляется для определения истинного и благого. Достохвальные дела также обозначаются словом «сад» – «опартха». Постоянство в жертве, тапасе, даре также обозначается словом «сад», также дела, совершенные его ради. А то, что в жертве, дарах, тапасе совершается без веры, называется «асад» – «опартха». Это ничто и после смерти, и здесь. Так в достославных Упанишадах Святой Бхагавадгиты, учении о Брахмах, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 17 глава, именуемая «Йога троякого подразделения веры».
Отличненько. Итак, мы с вами в общем поняли, о чем говорит 17 глава. Значит, а теперь давайте пойдем рассматривать, соответственно, построчно каждое из положений, оно очень интересное. Ну, для начала я напомню вам вообще всю такую хронологию возникновения и трансформации индийского знания, которая дошла до наших дней. Значит, началось все с древних вед, которые, по сути дела, непонятно откуда прибыли на территорию Индии. Они сформировались где-то в другом месте. Значит, и веды послужили тем толчком знаний для многочисленных философских, религиозных учений и течений. В дальнейшем веды стали все хуже и хуже пониматься, они стали теряться, и были вынуждены жрецы, носители знания, их записать. Это, вероятно, на какое-то время продлило сохранение этого знания, но потом все равно рано или поздно этот древний иносказательный, сложный в понимании язык вед стал недоступным не только для обычных людей, но и даже для вот этих многочисленных мудрецов, знатоков, носителей традиции. За это время язык изменился, и образ жизни серьезно поменялся. В общем, масса было изменений, а как следствие, какие-то положения из вед, ну, перестали сопрягаться с обычной жизнью, и все образы, аналогии начинали утекать из понимания. И была серия таких как бы духовно-интеллектуальных прорывов, когда, собственно, основную идею вед пытались немножко другим языком, на других примерах излагать. Самые древние из этих попыток, это были попытки, ну, дошедшие до наших дней, это Упанишады, Брахманы, Араньяки, такой свод литературы, где, по сути дела, давался некий комментарий на веды. Ну и они, в свою очередь, тоже стали плохо пониматься. И, ну, собственно, вот эта вот череда устаревания понимания знания вед и придумывания нового языка для изложения – это основная тема Индии. И до наших дней эта культура сохранилась. Даже сейчас человек, который понимает, как утверждается, истинный смысл вед в почете и уважении в современной Индии. И он становится учителем. Так вот, в Бхагавадгите мы имеем с вами такой вот пример, когда в очередной раз понимание вед исчезло, когда вся обрядовость перестала, ну, пониматься, а следовательно работать. Был дан вот новый толчок такой в разъяснении основных моментов. Основных моментов этого знания. И, как и все остальные эти моменты, они, ну, опирались на что? На критику каких-то обрядов, которые были до этого отделаны, но уже из-за того, что они перестали пониматься, перестали приносить пользу, а также критики того, кто тех поклоняющихся, которые, собственно, не совсем понимая высшую цель, тех или иных обрядов, начинали использовать эти обряды для достижения каких-то своих корыстных, сиюминутных целей, иногда очень даже глупых целей. И фактически в этой главе как раз и разъясняется этот момент о том, что то даже такое понятие, как вера, даже такое понятие, как такие крупицы древнего знания, так или иначе сохранившиеся среди разных людей, они также неоднородны. И есть те, которые приводят к высшим состояниям и к высшей, так сказать, реализации. Есть те, которые приводят к сиюминутным решениям тех или иных вопросов, в нейтральном ключе. А есть те, которые, собственно, также решают все ваши проблемы, только, отягощают вашу кармическую ситуацию. Это вот, кстати сказать, к вопросу о сверхспособностях. Все почему-то мечтают сверхспособности получить, а кому они нужны, собственно? Если мы с обычными способностями не в состоянии разобраться, то уже сверхспособности несоизмеримо отяготят вообще понимание мира. А вот представьте, что для разных живых существ, которые в Бхагавад-гите представлены в виде, неких таких раджастических или таких страстных существ, или таких омраченных существ, для них также была возможность, делая те или иные практики, получать известное могущество, известные силы. И эти вот практики здесь таким емким словом обозначаются как жертвы. То есть это наследие предыдущих каких-то положений мысли еще там времен Веды и Упанишад, когда ты, если хотел, грубо говоря, получить какое-то качество, совершенство или исполнение своих желаний в чем-то одном, ты должен был сделать какой-то обряд и пожертвовать там каким-то высшим богам, высшим силам что-то другое. Такая, знаете, такая примитивная магия. Ты мне, я тебе. Мы коснемся немножко философии, вообще почему это работает, но чуть попозже. Давайте мы теперь перейдем вплотную к анализу текста. Итак, первое.
Так, откуда начать? Шри Бхагаван сказал?
Ага. С самого начала.
Те, которые, отвергнув предписание закона, преисполненные веры, совершают жертвы, тех, каково состояние, о Кришна, сатва, раджас или тамас. Шри Бхагаван сказал: троякой бывает вера воплощенных, рожденная их собственной природой, сатвичная, страстная и темная.
Здесь достаточно, давайте мы разберемся с этим понятием. Вообще понятие веры очень тяжелое понятие, друзья, оно абсолютно неочевидное, оно ускользает из определения, но в то же самое время это основа для всех многочисленных религий. Выкиньте из любой религии веру, и там ровным счетом ничего не останется. Точнее, останутся какие-то достаточно иногда сомнительного содержания сказания. Так вот, давайте мы с самого начала разберемся с аксиоматическим таким вопросом. Что же такое вера? Вообще говоря, почему она работает? И работает ли она вообще? Вопрос совершенно не праздный, друзья. Совершенно не очевидный. Ну и давайте вспомним, что каждый из нас был сотворен абсолютом по своему образу и подобию, свободными. Дабы осуществить эту свободу, была создана такая очень интересная вещь, которая называлась майя. И самое первое, с чего началось осуществление нашей свободы, это с того, что мы все были созданы в состоянии изначального неведения. Так как любое предустановленное знание в этом смысле сокращает нашу свободу. То есть очень интересное положение в йоге, что любая информация, которую вы получаете, хотите вы того или не хотите, определяет вашу дальнейшую жизнь. Поэтому надо быть очень аккуратным в выборе информации. То есть не включать телевизор, когда не надо, и не смотреть, что попало. Да? А то можно попасть туда же, куда и там те, кого увидите на этом телевизоре. Значит, так вот, у нас с вами, мы с вами находились в состоянии изначального неведения. И по сути дела, другими словами, изначальной свободы. Ничего нас не ограничивало. В то же самое время наша способность или наше могущество такое же, как и у Абсолюта. Поэтому, что захотим, то и будет. Что волей изъявим, то и случится. И по сути дела, весь тот мир, который мы сейчас видим вокруг себя, это результат всех тех волеизъявлений, которые на протяжении многочисленных наших жизней мы с вами фактически транслировали во Вселенную. Но обратите внимание, мы создали вокруг себя какой-то мир, у нас у каждого есть какой-то опыт. Но ведь изначально это неведение-то никуда не исчезло. И поэтому, допустим, мы можем не догадываться о том, что Абсолют создал этот мир. И мы можем даже не догадываться, что наше Высшее Я тождественно Абсолюту и сверхмогущественно. По той простой причине, что мы находимся в изначальном неведении. Но от того, что мы не знаем о своем могуществе, наше же могущество никуда не делось, оно ведь с нами каждую секунду. С другой же стороны, если даже кто-нибудь к вам придет и скажет: вот, уважаемый Йог или Единя, ты всемогущий, а вокруг нас всемогущий Абсолют. Вы можете вполне резонно ему ответить: а как ты докажешь, что у меня есть бессмертное Я всемогущее, а что весь этот мир создал всемогущий Абсолют? А вдруг это неправда? А вдруг это хитрая уловка? Такая комбинация, знаете, гимнастика для ума. Более того, вы можете там, скажем, проанализировать свою жизнь и прийти к выводу, что, собственно, нет у вас достаточно четких оснований доверять этому знанию о том, что есть Абсолют, есть ваше Высшее Я. У вас не было опыта. А поэтому, как бы, человек находится в таком, как вам сказать, неустойчивом состоянии. Подобно шарику, который находится на верхушке горы. Последнее слово относится, как говорится, всегда будет за самим человеком. И этот человек может сказать так: да, мне идея о том, что есть мое Высшее Я и Абсолют, нравится. Я буду вести свою жизнь, я верю в эту идею, я буду вести себя, свою жизнь так, как если бы эти факторы были. И, соответственно, человек, подобно этому шарику, скатывается в одну сторону от этой горы. Другой же человек говорит: а я не верю. Но нет никакого Абсолюта. Нет никакого Высшего Я. И скатывается в другую сторону. Теперь представьте следующую ситуацию, что вы опять же такой же начинающий адепт тайных наук, йог или единя, и точно так же к вам приходит какой-то другой мудрец и говорит: есть Абсолют, есть ваше Высшее Я, вы опять же говорите ему: докажи. А они вам в ответ: ну, доказать не можем, но вот на основании этих знаний были выведены вот такие какие-то там упражнения, какие-то методы, какие-то ритуалы, что если их делаешь, то, скажем, исполняются желания. Вы, как йог или единя, говорите: о, классно, мужик, давай, давайте ритуалы, сейчас попробуем, проверим. И вы как бы про себя говорите: да, я, пожалуй, бы поверил в это, если бы вот сейчас я сделал тот или иной ритуал, так как говорит, значит, это древнее знание, и, скажем, сказочно разбогател. Или еще какая бы другая бы желание выполнилось. И действительно, вы взяли на веру в первом приближении тот или иной ритуал, сделали его и действительно сказочно разбогатели. Но потом, да, и вы сперва такие очень обрадованные, решаете: ну да, все, точно, работает это знание, почему? Потому что я разбогател. Но если вы достаточно умный человек, вы потом начнете анализировать механизм того, как это все произошло, как это все случилось, и рано или поздно вы поймете, что на самом деле это всего лишь трюк. Что этот весь ритуал можно интерпретировать в то же самое время, как и совпадение. То есть это не является доказательством наличия высшего абсолюта или вашего высшего я. И опять-таки, люди как бы делятся на две категории. Для первых, если они делают такой вот ритуал, да, и он выполняется, это для них все, уже больше нет сомнений, они, что называется, начинают верить, начинают жить по этим знаниям. А другие нет. Они до конца не верят, но они для себя отмечают, о, какая классная штучка-то. Делаешь ритуал, тебе бабах, исполняется желание. То есть не веря в эту движущую силу, которая, собственно, исполняет желание, они верят в этот самый процесс. Вот. И таких тоже достаточно много живых существ. То есть, но, как вы понимаете, да, что вот вопрос веры, это не то, что может быть доказано извне. Это только лишь то, что придет к вам изнутри. Почему? Потому что абсолют нас сделал свободными от всего. Даже от всех предустановленных знаний. И поэтому любой человек, который приходит вам и рассказывает об абсолюте, о вашем высшем я, в этом отношении имеет прав и способностей, ну как бы не больше, чем наделил его абсолют. То есть он имеет только лишь рекомендательный характер. Или по-другому. Если вдруг вам эта идея понравилась, и вы про себя, будучи абсолютно свободными, волеизъявили, о, да будет так, то, пользуясь своим изначальным могуществом, вы и переоткрываете в своей жизни, что и так было. Но если вы говорите, нет, этого быть не может, то действительно в вашей вселенной все начинает происходить, как если бы этого никогда не было, нет и быть не может. Наконец, третий вариант, который мы с вами, ну, как бы рассмотрели, это когда вы решили поэкспериментировать и получили массу интересных таких результатов, но все еще до конца вы в сомнениях. То ли волеизъявлять наличие абсолюта, то ли это не волеизъявлять. То есть вот в таком смешанном состоянии. Поэтому, по большому счету, друзья, вот почему важен вопрос веры и почему во всех религиях еще так жестко, совершенно жестким образом проводят идею веры. Потому что если религия действительно претендует на что-то высшее, без веры там ничего не остается. Там остается действительно какой-то набор, ну, каких-то, может быть, философий, иногда очень красивых, но безжизненных. А с другой же стороны, понимаете, очень при этом возникает субъективный фактор. Что проверить нельзя. Нет объективной, вот, допустим, тестовой машины, там, детектора лжи, который бы взял любого священника и доказал, что да, есть его Бог, или нету его там Бога, или там Бога, или там функции дататрейской, космической, или великой пустоты, или еще чего-нибудь, кто во что верит. Поэтому получается очень странная картина мира, в котором мы живем. Вы живете только лишь в том мире, который сами волеизъявили, который сами для себя придумали, в который, грубо говоря, поверили. Но поверили именно сами. То есть извне, как наличие чудес, так и каких-то там обрядов, исполняющих желания, не будет для вас окончательным доказательством, что мир именно так. Потому что на миллион доказательств будет миллион контраргументов. Вот. И вот с этим связана очень серьезная сложность и трудность вообще духовных путей всех. И именно на этом всегда пробуксовывают религии. Потому что рано или поздно религия начинает, как вам сказать, вот от этих духовных идеалов отходить, так как уже сами перестают понимать, и начинают их заменять догмами или какими-то законами, обрядами. А с течением времени все изменяется, и жизнь изменяется, и эти догмы становятся уже неуместными. Медленно, но верно, в общем-то, все начинает сходить на нет. Вот. Так вот, так или иначе, но вот эти вот положения о том, что если ты будешь те или иные действия делать, те или иные обряды, ритуалы, и тебе придут те или иные силы, они, безусловно, в том или ином сообществе могут распространяться на самых разных существ и использоваться для самых разных целей. Так вот, все эти существа, грубо говоря, делятся на три категории. На тех, кто находится в так называемой гуне сатвы, на тех, кто находится в гуне раджаса, и на тех, кто находится в гуне тамаса. То есть гуна сатвы это... ну вот как раз давайте мы еще раз коснемся. Еще раз.
Сообразной сущностью каждого.
Еще чуть выше еще.
Троякой бывает вера воплощенных, рожденная их собственной природой. Сатвичная, страстная и темная.
Значит, сатвичная это как бы в состоянии ясности понимания, раджастичная это страстная, а темная это тамастичная. Вот так следует понимать здесь.
Дальше?
Да, да.
Сообразной сущностью каждого бывает его вера Бхарата.
И, соответственно, и вера такая же. Один, сейчас, одну секунду. Один сразу же верит вот, в наличие абсолюта и чего-то высшего, ну, соответственно, высших духовно. Второй во что-то какой-то промежуточный фактор, где, в общем-то, высшим как-то сомнительно там оно где-то, то ли есть, то ли нет. Третий вообще не верит в высшее, но пользуется теми механизмами, которые как бы высшие законы могут, ну, как бы... заставлять действовать.
Человек образован верой. Какова его вера, таков он.
Вот. И дальше следующее очень хорошее положение, примерно то же самое о том, о чем мы сказали, что каков человек, такова и вера. Какова вера, таков и человек. Ну еще раз, или другими словами, вы сформировали свою личную вселенную именно сами. Вы волеизъявляли, что бы то ни было, потому что верили в это. И так становилось в вашей жизни. И вы сейчас, каждую секунду, во что-то верите, согласно этому волеизъявляете, то есть пользуетесь всемогуществом, доставшим от вашего абсолюта, и сами поддерживаете тот мир, в котором живете. Вот, понимаете, да? Вот вы поддерживаете тот мир, в котором живете. Не кто-то его создал. Вы его сами создали.
Существует еще так называемый коллектив.
Я сам. Прошу прощения, давайте попозже. Значит, и вот смотрите, чисто практическое такое применение для наших дней. Это уже из области йоги. Многие йоги и йогини отличаются, как бы это сказать, такой некой замкнутостью в своей жизни. Живут в своей там личной квартирке, пещерке. И тихо ненавидят мир. Точнее, не то, чтобы ненавидят, а считают, что это чужой, не их мир. Вот представьте, да? Вы такой йог или йогиня думает, мир такой грязный. Везде правят коррупционеры, какие-то там политиканы. Все очень плохо. Все с жаждой наживы. Все фальсифицируют. Все плохо друг к другу относятся. Нет, это не мой мир, говорит такой йог и йогиня. Я не хочу в нем жить, я буду сидеть, значит, в своей пещерке или в своей однокомнатной квартирке и практиковать, значит, чисто для себя какие-то практики. Потому что я чужой в этом грязном мире. И я должен сказать вам, таких людей в своей жизни встречал достаточно много. И они действительно сидят и практикуют в своей квартирке, ненавидя или не принимая окружающий мир. Но этот мир они создали сами. При своем участии, сознательно или бессознательно, в этой или в предыдущих жизнях, это другой разговор. Но мы видим только лишь то, к чему имеем отношение. Теперь смотрите дальше, следующий момент. Логическая вполне цепочка. Итак. Вы сами создали этот мир, и этот мир имеет какие-то рычаги управления. Действительно, стоит вам занять место там, президента там, или какого-нибудь там, другого уважаемого человека, как в ваших руках появляется могущественное средство по изменению этого мира, во всяком случае в каком-то объеме. Но вы говорите, это не мой мир, Я к нему не имею отношения, хотя сами его создали. Соответственно, если вы говорите, это не мой мир, значит, я и не полезу на ключевые посты, не буду занимать соответствующие должности, там, президентов и так далее, кто за все это управляет, потому что вы говорите, это не мой мир. Значит, если вы не занимаете эти посты, то кто их занимает? Их занимает серая посредственность. Вот это как раз та мерзость, которую вы сами и создали, и которую отдали на откуп этот мир. Они занимают эти посты управления и начинают править бал. Они начинают как раз поддерживать весь тот негатив. Почему? Потому что вы устранились, вы самоустранились. А вы сидите в своей скорлупе и ждете, когда наступит ваш новый, нужный, светлый мир. А он никогда не наступит, пока вы его сами не сделаете, друзья. Некоторые надеются на то, что вот сейчас они проживут этот жизнь, умрут, а в следующем там рождении, воплощении Царства Божия им, значит, по заслугам достанется. Но в этом отношении вы помните концепцию йоги, то есть там, где умер, там же и родился. В тех условиях, в которых умер, в тех же и родишься потом. Что после себя оставил, туда же и вернешься. Поэтому вопрос ожидать, что с окончанием вашей жизни что-то там поменяется принципиально, это наивность. Ничего не поменяется. Поэтому, понимаете, парадоксальная ситуация. Полным-полно йогов и единиц создали вокруг себя какой-то мрачный, нелюдимый мир. Как правило, такие люди сами отличаются очень такой большой нелюдимостью, замкнутостью, если не сказать эгоизмом и себелюбием, да, где-то с презрением они на всех смотрят, но они не понимают, что их окружает мир, который они сами создали и бросили бразды правления на откуп. Подобно тому, как, знаете, вы создали корабль со штурвалом, потом забились в трюм и сказали, это вообще не мой корабль, не знаю, куда он плывет, и мне вообще все равно, куда он плывет, я к нему отношения никакого не имею. Ну и, знаете, обычно... Вот обычно показывают такие парусники, да, там штурвал то в одну сторону крутится, то в другую сторону, пока команде уже это все надоедает, что сейчас его разобьет, да, и первый попавшийся там, кто, знаете, посмелее, понаглее и недалекий. Я прошу прощения, не надо, а. Значит, идут за штурвал, а вы, кто имеете право на штурвал, сидите в своей берлоге, в своей квартирке и как мышки ждете. И вот это вот типичная ситуация для многих-многих-многих йогов и йогинь. Решается она только лишь следующей вещью. Это когда вы активно помните, знаете, что именно вы хозяин в этом доме. Не серая посредственность, которая у нас сейчас, допустим, или во всем мире, в политике, в бизнесе и так далее, а вы. А вы в себя не верите. Вы считаете, что это к вам отношения не имеет. И тем самым попадаете под власть этой серой массы. И будете находиться до тех пор, пока не встряхнетесь, пока не поверите в себя и пока не наведете порядок в своем собственном доме. А вы боитесь, вы всего, вы своей тени боитесь. Вы имеете право на все, а вы всего боитесь. И вот здесь это какой-то такой, знаете, момент, ну на самом деле, ну момент духовного какой-то революции внутренней. Когда вы, знаете, осознаете, что в этом доме я хозяин, все, точка. Все остальные, знаете, кто не спрятался, я не виноват, всем до свидания. Все свободны, да, кому что не нравится. Значит, вот, понимаете, да, вот эта вот странная концепция нашего мира, которая может вот превратить вашу личную вселенную в ваш личный ад, а может превратить ваш личный рай. И зависит все исключительно от вас. А вы лично в этом отношении зависимы от того, во что вы верите. И, соответственно, что вы более заявляете. Поэтому, знаете, когда... Вот в йоге очень странный парадокс. Вот начинаешь искать крайнего, кто виноват. И все это так вот бумерангом возвращается к тебе же самому. Вот в какой бы плоскости ни взял, если ты не совсем идиот и начинаешь размышлять, ты понимаешь, что в результате виноват все равно ты сам. Где-то надо было кулаком по столу, ты молчал. Где-то наоборот надо было молчать, ты кулаком по столу. Да? Вот не в попад, неправильно. Вот. Но мы здорово отвлеклись, вернемся мы к Бхагавадгите.
Сатвичные люди приносят жертвы богам, страстные якша-ракшасам, Остальные же темные люди жертвы покойникам и множеству кутов.
Ну и вот здесь, смотрите, следующее такое продолжение. Чем мы являемся, во что и верим. Во что верим, то и оживляем. И как бы круг замыкается. И получается, что если есть волеизъявление частички абсолюта в человеке, то он и все эти методы направляет на открытие ее, то есть, которое здесь называется как бы жертва богам, ну или в более высоком смысле жертва абсолют. Если же наоборот вы волеизъявили какое-то промежуточное состояние, что якобы есть какие-то мощные там другие живые существа. Обычно у нас, знаете, на Руси все у нас в царя верили, да, то есть царь хороший, бояре плохие. Вот он придет, он порядок наведет. Вот. Начинайте поклоняться этим промежуточным башкам. А если уж, знаете, если уж вообще, знаете, без царя в голове, как еще раз говорят, то вы вообще, вы адепт такой, апологет грубой физической силы. Это наш многочисленный криминал, который здесь расплодился в огромном смысле. Так вот, по сути дела, все поклоняются, все волеизъявляют, и все как бы перестраивают свой мир в соответствии с тем, во что они верят. Ну и людей можно поделить на три эти большие категории. Дальше идем.
Люди, совершающие ужасное самоистязание, не предписанное законом, преисполненные лицемерией и самости, обуреваемые похотью, страстью, насильничеством, безумные, они мучат находящиеся в теле стихии и меня, пребывающего в недрах их тел. Их решение знай от асуров. И пища, приятная для всех, бывает троякой, равно как...
Сейчас, одну секунду. И вот, смотрите, такая тоже такое еще положение, оно известно из древних вед, вообще из древней ведической культуры. Считалось, что из мифов Древней Индии, считалось, что если есть какое-то желание, то можно его осуществить за счет аскетизма. И вне зависимости от того, на какой стадии духовного развития ты находился, там, продвинутый ты или йог, или там просто демоническое существо, или там человек, обуреваемый властью, желанием власти или какого-то там похоти. Вот. Желая как бы воплотить это все в свою жизнь, начинал практиковать так называемый аскетизм. Он удалялся куда-нибудь в безлюдное место и начинал всячески себя угнетать, всячески себя ущемлять. То есть делать себе как бы плохо, как бы сокращая свою свободу, свое как бы проявление. Многие там на одной ноге стояли с поднятой одной рукой, кто-то еще что-то там делал, кто-то, ну, самые разные были варианты для выполнения таких аскетических подвигов. Так вот, в одинаковой степени ими занимались как высокодуховные иной раз йоги и йогини, так люди, которые просто страстно желали чего-то понятного земного, скажем, богатства, власти, так и демонические существа, у которых была только одна цель, там, разрушить или поработить всех, захватить власть и всячески, значит, это угнетать весь оставшийся мир. И в мифах Древней Индии сплошь и рядом встречается один и тот же сюжет, что вот, мол, какое-то демоническое существо отправилось и начало много-много лет заниматься аскетизмом до тех пор, пока не приобрело гигантскую силу. И потом с этой силой это существо возвращалось в мир, ну и начинало вести всякие войны, притеснения и так далее и тому подобное. В результате чего начинали страдать и люди, и боги. И, как правило, очень тяжело было справиться с этими демоническими существами, потому что они вот такими аскетическими подвигами иногда приобретали, скажем, неуязвимость от оружия там, и прочего-прочего. И там шли на всякие ухищрения, дабы такое демоническое существо как-то, значит, либо угомонить, либо уничтожить. И вот обратите внимание, вне зависимости от каких-либо факторов и просветленное существо, и демоническое обладает этой силой. Оно заключено в каждом живом существе, у которого есть высшее Я, тождественное абсолютно. Такой разговор, что оболочка Майи, неведение у всех разное. И кто-то очень сильно заблуждается и становится демоном. Кто-то так не совсем сильно и становится не совсем умным, что называется, последователем йоги. А кто-то в меньшей степени заблуждается, и мы говорим о великом святом. Но все три вида существ черпают свое могущество, на самом деле, как бы из единого источника силы, доступного всем. Но только лишь одни из них направляют это могущество на что-то высшее и продолжают оживлять в своей внутренней вселенной высший идеал. А кто-то на что-то промежуточное, сомнительное, сиюминутное, а кто-то на явно разрушительное. И вот в этом отношении, понимаете, как бы все сводится именно к степени неведения. То есть, или по-другому, к тому изначальному неведению, которое почему-то одни живые существа решили трансформировать или волеизъявить во что-то светлое, то есть они поверили во что-то светлое, и это светлое пришло в их жизнь. А кто-то не поверил и не пришло, а поверил во что-то другое, и это другое пришло. И, соответственно, значит, вот эти три группы живых существ, они как бы населяют нашу Вселенную. Но самое, знаете, друзья, удивительное, что наша Вселенная настолько интересная, что несмотря на такие совершенно разные волеизъявления личных Вселенных, эти Вселенные могут пересекаться. То есть, казалось бы, совершенно две разные Вселенные, они несопоставимы. Но вот именно устройство нашего мира вот с этим моментом Майи позволяет вам при желании общаться с кем угодно. Или не общаться ни с кем. Это уж как захотите. Вот, да. Но дальше там уже у нас про пищу начинается, да, уже переход вот я жду.
Да.
Да, значит, дальше, я надеюсь, вот эта вот тема понятна. Что те или иные ритуалы, те или иные жертвы, тот или иной аскетизм приводил к внутреннему могуществу, которое и так уже в каждом заложено. Но вот вопрос, как вы будете направлять это могущество? А направлять вы будете в зависимости от своей веры. Во что верите, или лишь в зависимости от ваших волеизъявлений. Тонкий момент, очень тонкий. А навязать свое волеизъявление другому живому существу невозможно в принципе. Можно попасть под влияние до какой-то степени, по принципу, с кем поведешься, от того и наберешься, но в любом случае каждый выбирает свою судьбу сам. Вот. Дальше идет следующая тема в этой главе, она чрезвычайно любима в Индии. Это тема еды. Вообще, на самом деле, иногда создается впечатление, что многие там, не только философские системы, но и школы йоги, это своего рода гастрономические клубы, где люди только и занимаются тем, что обсуждают меню. Что они съели на обед, на завтрак, на ужин, вообще что следует есть, что не следует есть и так далее и тому подобное. То есть такая тема для светских разговоров больше. Вообще, американцы очень любят, допустим, обсуждать, где они там, в каком ресторане ели, что подавали. Вот наши все больше за политику, а те больше про еду. Вот. Так вот, тема эта, безусловно, чрезвычайно важная, но не настолько важная, чтобы превращать йогу вот действительно в каких-то адептов половника и кастрюли, я уж не знаю, как это называется. То есть, к сожалению, сейчас мы видим такую тенденцию, что из Индии к нам проникают, ну, в том числе и какие-то ошметки знаний, ну и вместе вот с этой страстью к гастрономии. Но вы должны понимать несколько таких очень мощных или как основополагающих принципов любой вашей диеты. Что, во-первых, диета, когда мы говорим о диете, мы должны говорить об образе жизни, о климатических условиях, о тех продуктах, которые произрастают там или еще где-то. И смысл любой диеты, друзья, только лишь в одном. Чтобы еда, которую вы поглощали, не приводила вас к тупости, не приводила вас к такой дерганой суетности, а приводила вас к спокойному, такому, ну, ясному осознанию мира, в котором вы живете. Действительно, если вы съедите одни продукты питания, вам будет плохо, вас будет тошнить, у вас помрачится, значит, разум, вы будете неадекватно реагировать на окружающую среду. Если начнете кушать другие виды, так сказать, явств, то наоборот, они будут приводить вас в состояние такой бодрости, активности, иногда даже слишком гиперактивности, суетности, что также иногда затмевает вам истинную картину мира. Наконец, если вы будете кушать сатвическую еду, то она не будет негативно влиять на ваши там органы чувств и органы действий, и вы будете воспринимать реальность как можно ближе первоприродному его проявлению, да, и эта еда называется сатвичная, собственно, что и рекомендует делать йога. Другой разговор, как и какую еду относить к сатвичной, раджастичной или тамастичной, это исключительно ваше личное дело, которое проверяется по последствиям. Конечно же, есть общие рекомендации, которые, ну, так или иначе, для всех людей в равной степени одинаковы. Но все-таки особенности вашего организма, образа жизни, климатических условий иногда в этом отношении делают чудеса. Вот мне когда-то рассказывали анекдот такой, не знаю, правда или нет, про Фиделя Кастро. Он жив, кстати? Да. Значит, можно сказать, историческая фигура, да, и вот, значит, злые языки утверждали, что он все жаловался, как вы, русские, много едите. Причем стараетесь, еще такое вот капитальненько там сальца нарезал, значит, и умял с картошечкой, помните, как у Высоцкого. Вот. Говорят, до тех пор, пока его там с экскурсией, не знаю, с чем, не повезли по Сибири. И есть он стал примерно столько же. Это на Кубе там 1-2 банана и все, сых. И доволен, и в состоянии сатвы. А вот уже бутерброд с салом, это уже как-то уже не сатва. Вот. А в Сибири-то дело другое. Значит, и аналогичная ситуация, друзья, с Индией. То, что в Индии идет за сатву, у вас может здесь Бог знает к чему привести. И наоборот. То, что там у них считается вообще несъедобно, здесь даже не замечаете. Вот. И это надо помнить, чтобы не стать вот этим очередным рабом, ну, какой-то завезенной новой идеи, моды. Потому что индусы в этом отношении, они очень завязаны на еде. Кто-то говорит, потому что нет других развлечений. Собственно, алкоголь запрещен, секс тоже как-то так, не так, чтобы на каждом углу. Не покурить, не выпить, да, то есть с женщинами не это самое, не повеселиться, надо чем-то компенсировать. Вот, ну и вот начинаются эти эксперименты с очень острыми, с очень острой пищей или очень сладкой. Значит, если жизнь такая какая-то в одну сторону, то как бы, чтобы немножко так взбодриться, едят всякие пряности, иногда их горстями добавляют. Вот те из вас, кто был в Индии, знаем, да, что там надо специально предупреждать. Вот, иначе будет плохо всем. Да, утверждается, что если уж как-то так совсем у вас на сексуальном фронте ничего не клеится, да, то как бы сладкое до известной степени снимает известные импульсы. Ну, то есть это вопрос такой немножко сублимации через пищу. И там это возведено, в общем-то, в достаточно такой серьезный культ. Причем разные направления кухонь, они очень сильно отличаются. Индия, Индия рознь, друзья, очень разные. Но что объединяет их практически всю Индию, это огромное количество специй. Отчасти это объясняется тем, что, ну, это и с точки зрения гигиены, как такую, я не знаю, как это называется. Ну, не консервант, это скорее антисептик, да. Потому что жаркая страна, соответствующий климат, соответствующая там жизнь. Ты как бы исторически. Помните, да, что в средние века очень популярностью пользовались специи с Востока. Они стоили безумных денег, потому что во время эпидемии, там, чумы, холеры, как правило, можно было спастись этим. То есть, знай, наяривай, значит, это восточных пряностей, вероятность выжить будет больше. Да, так вот, смотрите, какая ситуация. Много факторов, которые оправдывают, объясняют и правильно. Если вы живете в Индии, то это в пределах приличия. Но для европейца здесь, например, это уже как-то будет выбиваться из тех или иных норм. То есть, и вот это вот надо всегда отслеживать по своему следующему состоянию. Нету другого фактора, кроме вашего состояния в будущем. Это нью-йорковский анекдот всегда рассказывают. Там, если вас угощают там вино и говорят, что оно не поддельное, а настоящее, что есть все там марки, наклейки, там, сертификаты качества, не верьте. Только лишь завтрашнее утро покажет вам по вашей головной боли, было оно настоящим или поддельным. Иначе все можно сделать так, что и не заметишь. Так вот, с одной стороны, друзья, вы должны понимать вот эту вот философию, идеологию, что свою личную диету вы должны вырабатывать сами. С другой же стороны, конечно же, те некие рекомендации, которые даются, в частности, в Бхагавад-гите, их надо, безусловно, использовать, имейте в виду, но не впадать в паранойю. Не впадать в паранойю. Ваша цель, что называется, просветление. Понимаете? А не здоровая диета. Идем дальше.
Пищу пропускаем?
Не-не, как же пропускаем? Вот давайте как раз сейчас и рассмотрим.
И пища, приятная для всех, бывает троякой, равно как и жертва, аскеза, дары. Об этом различии внемли. Пища, повышающая долголетие, крепость, силу, здоровье, бодрость, хорошее самочувствие, сочная, маслянистая, укрепляющая и вкусная, дорога сатвичным людям.
Вот, послушайте, да, вот далее описание сатвичной пищи. Друзья, но ведь под этот список Бог знает, что может попасть. Вот еще раз зачти. Прилагательная какая?
Повышающая долголетие.
Нет, ну это понятно, а какая она там по вкусу?
А, сочная, маслянистая. Сочная. Маслянистая.
Бывают такие сочные помои. Ух!
Укрепляющая.
Дальше.
Маслянистая.
Ну, маслянистая, я уж даже не знаю, боюсь даже что-либо сказать, потому что...
Вкусная.
Нет, нет, именно по... Да, вкусная, друзья, детишки покупают эти хрустящие, там, что вот это, дерьмо хрустящее, знаете, в пакетиках. Я не знаю, с чего оно сделано, с усилителями вкуса, как он называется? До этого, да, натрия, да, правильно. Все, вкусно, потому что по вкусу воздействуют как мясные продукты. Ну, друзья, по последствиям. То есть вы понимаете, да, что даже, ну, это ни о чем, так по большому счету. Дальше.
Ну, тут уже дальше идет.
Дальше какая? Рожастическая?
Да, рожастическая. Ага. Острая.
Острая.
Кислая.
Кислая.
Соленая.
Соленая.
Слишком горячая.
Слишком горячая.
Возбуждающая. Угу. Сухая. Обжигающая пища, любострастным, причиняющая страдания, тяжесть и болезнь.
Ну, тоже, знаете, как говорится, если вы попадаете куда-нибудь в мороз, да, и как Фидель наш Иванович Кастро, вот, то может как раз и немножко по-другому все это восприниматься, да, что вы, может быть, там, знаете, как это, как на Украине говорят, съешь этот шматок сала, значит, с этим, с чем там, с перцем, да, и попустит. В себя придешь, а так бы, значит, и замерз. Дальше.
Так. Испорченная, безвкусная, вонючая, переночевавшая, оставшаяся от трапезы, негодная для жертвы пища, дорога темная.
Вот здесь самое интересное — переночевавшая. Друзья, вы просто не представляете себе, какое количество йогов довели своих жен, да просто... Просто адского состояния, когда мало того, что надо готовить еду, так каждый день по-новому. А почему? А потому что в книжке написано.
Холодильник не надо.
абсолютно правильно. Не было холодильников, с одной стороны. С другой стороны, климат очень жаркий. Ну, действительно жаркий. И общая антисанитария в этом жарком климате. Поэтому там оставить еду на там, ночь или несколько часов, это как здесь, может быть, иной раз на неделю оставить. Понимаете, да, с теми же последствиями. И вот эти наши доблестные переоткрыватели древнейших знаний йоги, так вот, некритично начинают читать все тексты, написанные для индусов, и превращать в кошмар жизнь окружающих людей. Я просто почему об этом говорю? Я сам такой был, друзья. Вы думаете, я почему эту тему знаю так вот очень хорошо? Я же ведь через все это прошел.
Тут еще комментарий есть очень
интересный. А вот еще будет комментарий, да, на мою жизнь.
Испорченная пища. Шанкара поясняет, что под этим надо понимать полусваренную пищу. Буквально сваренную 3 часа тому назад, так как сутки делились на 12 дневных и 12 ночных часов, которые распределялись на группы в 3 часа. Таким образом, пища, приготовленная 3 часа тому назад, считалась уже испорченной.
Вот так вот, друзья, вообще не соскучишься. Ну представьте, да, вот представьте, вы современный человек, вам на работу ходить. Мало того, что не покушаешь, да, так еще покушал, за 3 часа не съел, выбрасывай. Ну представь, это что нам теперь? Только и заниматься, что готовить пищу и все. Вот, поэтому я еще раз, почему я об этом говорю? Эти ошибки типичные, я сам их делал. И я вижу, как их многие наши, так сказать, последователи на Западе уже на протяжении не одного десятилетия делают. Друзья, это вот, к сожалению, из серии, ну, немножко мы неправильно разбираемся в этом. Вот, поэтому ругать кого-то там или как-то так, значит, смеяться над кем-то я бы не стал, но каждый из вас должен вообще хорошо подумать вообще, что для чего делается. Вот, значит, еще раз, какая там была сброженная, еще раз.
Испорченная.
Испорченная, да.
Безвкусная. Вонючая.
Вот слово безвкусная, друзья, да? Вероятно, под безвкусная понималось, что не было горсти перца. Есть нельзя. Ну, а дальше? Нет, я шутка, это была шутка. Это мое предположение.
Дальше. Про вонючую будем?
Ну, про вонючую тоже можно сказать. Тут одна моя подружка из Франции приехала и привезла сыр с плесенью. Деликатес там, друзья, что цвет, что запах, что вкус. Вот, и, собственно, ну как сказать, а ничего, едят, да, и французы вроде не совсем уж в Тамасе, или как. Вот, деликатес считается, друзья, то есть, это абстрактные все такие вещи, тяжелые. Или, допустим, вот мы в России едим грибы. Их вообще больше во всем мире, по-моему, нигде не едят, кроме где-то там в Африке эти, как его, шаманы, чтобы дурь по полной получить. Да? Более того, даже вот в бывших, значит, ну я имею в виду в широком таком. Нет, едят-то вот в Китае вообще все едят, кроме человечины.
Человечину едят.
Даже человечину уже стали. Да.
Дети, не родившись.
Да ну вас, блин, да? С вами тут начинаешь говорить, а? Просто. Вот, я к чему, что даже вот бывший СССР был, вот бывшие союзные республики, ведь во многих Кавказ или Средняя Азия не ели грибы и до сих пор не едят. Не знаю почему, но там процент мутаций и отравлений очень большой. Я раньше как-то не верил, тут вот один товарищ, таджик знакомый, говорит, слушай, говорит, там на другого моего знакомого, говорит, ты знаешь, говорит, он там в реанимации лежит. Я говорю, что случилось? А он пошел, говорит, как в России, думаю, так, грибочков насобираю, пожарил. Пожарил, попал в реанимацию. Понятно, что из поколения в поколение это передавалось, и все, это закрепилось. То есть, многие вот удивляются, что ну раз в каких-то там вот таких наших республиках приходишь, полным-полно грибов их никто не собирает. Почему? Боятся, правильно, потому что были прецеденты. Вот, поэтому, а с грибами вообще тяжелая тема, непонятная, то ли животное, то ли растение, поэтому. Так, что там еще?
Дальше жертвы уже пошли.
Да, дальше пошли жертвы, давайте про жертвы.
Жертва, приносимая по закону, нежелающими плодов, с сердцем расположенным так, должна жертвовать, эта жертва сатвична.
Вот, а дальше уже начинается... называется. У них называется. Вот. А дальше начинается уже, ну как бы, если грубо говоря, методика использования тех, ну, моментов, связанных с, как бы это сказать, с, ну, вот этим, этими способностями, когда вы получили в качестве наследия из древности те или иные обряды, ритуалы, которые вы делаете, которые работают, но применяете их по-разному. Ну, это можно, знаете, сравнить со следующей вещью, как вот современная наука нам дает какие-то плоды цивилизации, но разные люди по-разному направляют эти плоды цивилизации. Помните, что когда-то начали разрабатывать обезболивающие лекарства и, собственно говоря, насинтезировали кучу наркотиков. То есть, если применять их строго для того, чтобы там лечить людей, это одно. Но тут же нашлись другие, кто стал применять это, собственно, для увеселения. И так далее, и тому подобное. То есть, вопрос в том, что это очень такой тонкий момент, когда наследие древней ведической цивилизации, а на времена Бхагавадгиты там еще сохранялись достаточно мощные ритуалы, мантры, вот этот весь конгломерат тех действий, делая которые, ты получал результат. Это для современного человека звучит странно, как магия, как волшебство. Ну, а по сути дела, это никакая не магия, не волшебство, просто там были элементы достаточно тонких законов Вселенной, которые мы сейчас не понимаем, поэтому не можем даже иногда воспроизвести их здесь в западных условиях. Но говорят, в Индии до сих пор работают. Вот что-то есть такое, что, слава Богу, наука современная не знает. Потому что, еще раз говорю, если бы знали, то была бы бомба. У меня специальность, я в свое время МИФИ закончил, ядерный университет, у меня специальность такая очень хорошая, физика горения и взрыва. Я-то эту тему знаю. Что взрывчатку делать проще, чем гнать самогон, да? Вот, а дай им еще чего-нибудь на другом уровне, так и на другом бы уровне бы ученые бы стали бы, продолжили бы гонку вооружений и было бы что-то другое. Так вот, о чем мы? Так вот, ведические ритуалы сохранились, но пользоваться ими стали уже разные типы людей, разные типы живых существ. И, конечно же, самое высшее такое в плане духовного развития, когда вы используете могущество того или иного ритуала, не кармично. То есть не из-за желания получить вознаграждение или наказание, а потому что хотите утвердить и познать высшее. И вот это считается самый высший ритуал. То есть, или знаете, он в дальнейшем трансформировался в йогу. Вот если вы начинаете делать тот или иной раздел йоги, лучше всего делать без ожидания результата. В этом отношении западный подход, когда приходит бизнесмен с пачкой денег и говорит: мужик, научи меня йоге, ну только с гарантией, там, через сколько дней я полечу по воздуху, там, а через сколько дней там, я там, третьим глазом буду всех видеть конкурентов. Вот с таким явным ожиданием, да, то это считается фактор очень сильно затормаживающим, в общем, весь процесс и духовного развития, ну и как следствие даже и самих этих способностей. Так вот, призывают, если у вас есть это могущество, в первую очередь тратить его на вот такое волеизъявление, еще сильнее перестроить свою внутреннюю вселенную с признанием наличия высшего Я или высшего Абсолюта. А так как их нельзя поймать и определить, то получается, что вы вроде делаете эти ритуалы, эти техники, практики не почему. Потому что вы объяснить не можете, для чего их делать. Следующий, какой там у нас тип?
Но если жертва приносится ради плодов, лицемерно, такая жертва страстна, знай лучше из Пхарат.
Другие же пользуются теми или иными способностями, теми или иными ритуалами, обрядами, практиками, которые, кстати сказать, и в йоге полным-полно, для решения вполне конкретных целей, иногда вполне таких осязаемых. Богатство, власть, еще что-нибудь в такой в кармической плоскости. И это считается, в общем-то, уже на порядок ниже. Дальше.
Беззаконная жертва, без раздачи пищи, без мантр, без даров, без веры рассматривается как темная.
Ну, здесь достаточно интересное, знаете, такое еще добавление, без соответствующих мантр. А мантр надо было знать, знать их надо было на санскрите или на ведическом языке, скорее. Этим, как правило, обладали только лишь соответствующие жрецы, а жрец просто так ее не произнесет без соответствующего вознаграждения. Поэтому тоже такой немаловажный, такой, знаете, такая строчка в бюджете выживания духовного знания. Ну и, соответственно, что там, раздача даров тоже считается, что с пустыми руками не подходи, не поймут. Вот. Да, так вот, ну а если, так сказать, изначальную такую тему брать, то когда совсем уже, ну знаете, из-за каких-то, ну совсем уж скотских там проявлений желаний что-либо делается, это уж еще на порядок ниже. Ну дальше.
Почитание богов, дважды рожденных, наставников, мудрецов, чистота, прямота, целомудрие, невреждение именуются тапасом тела.
Угу.
Речь.
Значит, ага.
Дальше читаю, да?
Да-да.
Речь, не вызывающая возбуждения, правдивая, приветливая и прилежное изучение писаний именуются тапасом речи. Ясность сердца, кротость, молчаливость, самообладание, чистота жизни называются тапасом сердца.
Так, давайте так, давайте мы прервемся, мы до половины рассмотрели эту главу, все равно мы полностью ее не успеем рассмотреть. Значит, и поэтому я предлагаю, вопросы у кого какие, замечания, комментарии, предложения. Вот сейчас самое время их задать. Может быть, у заочников на связи что-либо есть? Нет у никого. Все всем понятно. Да.
Вы знаете, вот я хотела немножко вам рассказать. Я месяц назад вернулась из Южной Индии и была во многих сакральных храмах. И присутствовала на разнообразных пуджах. И вот ну, там, во-первых, когда вы идете в храм, вы идете босым и несете дар богам. Это обязательно корзина с фруктами, с цветами непременно, с лотосом. Вы приходите, проводят пуджу. Вот, то есть вы приносите дар богам. После пуджи вам часть этого подаяния возвращается в качестве просады. То есть вы просите о чем-то Бога, и он тут же вам возвращает что-то. Вот, и вот, ну тут, и потом в качестве мантры, там, ну, наверное, тоже не совсем так. Дело в том, что вот мы были, например, в храме Натараджи, это храм пляшущего Шивы в Тамбараме, и нам всем подарили диски с мантрами. Причем это совершенно настоящие мантры, это не то, что у нас в интернете, а это настоящие мантры. Так что, наверное, это не совсем так. Понимаете, вы
что,
говорите,
именно, что именно не совсем так?
Вот вы говорите, за мантры обязательно надо платить. Вот не обязательно.
Нет, понимаете, здесь в чем дело? Ну, во-первых, я хочу вас поздравить с этим путешествием. Это действительно достойная такая цель. То есть, действительно, побывать по святым местам. Только еще раз я призываю быть очень осторожным, потому что все-таки другая страна, там масса других, могут быть опасности.
Какие опасности? Вот мне интересно, когда вы...
Ну, в первую очередь, вы можете выпить там воды и выпасть на неделю, да.
Совершенно, вот это...
Ну, не знаю. У меня немножко другая информация. Это у кого какой иммунитет.
Я была дважды в Индии, ни разу не отравилась.
Ничего. Просто дело в том, что у нас
я,
прошу прощения, у нас как бы есть такие целые туристические агентства, которые туда возят людей каждый год по нескольку раз, и, собственно, это из их уст информация. Значит, теперь дальше. В отношении, первое, просада, что когда вам возвращается часть еды, что это якобы то, что вернулось от Бога. Это не совсем правильная интерпретация. Нет, считается, что...
Это же дары, которые были в алтаре.
Можно мы не будем друг друга перебивать, иначе я не буду отвечать. Вот. Значит, дело в том, что эта пища, ну, то есть, если придерживаться ведической такой, как бы, философии, что боги, они питаются запахом. Они не едят нашу человеческую пищу. Но если вы пожертвовали эту пищу, и над этой пищей была соответствующая пуджа, мантры произнесены, то они пропитаны, соответственно, этими неуловимыми вибрациями, которые делают, и уже это не просто пищу, а это уже какое-то духовное лекарство. Кстати, по этой же схеме работает причастие в, значит, в наших религиях уже. Вот. Поэтому это не совсем то, что Бог обратно дает. Как раз наоборот, Он скорее дает через выполнение тех желаний, тех просьб, которые сопровождали пуджу. А, собственно говоря, там достаточно четко поставлены цели в любом храме, любой храм заточен на те или иные моменты. Действительно, очень красивые обряды, вы должны подносить еду, вы должны подносить цветы и так далее. Но, правда, к сожалению, сейчас на этом целая индустрия, как правило, построена, и вокруг такого храма, там, наверное, на два квартала вот эти маленькие-маленькие ларючки, как их назвать, не знаю, где, в общем-то, китайским, не знаю, нет, скорее всего, не китайским, наверное, местного производства, это все, как бы, эти там сувениры.
Там дети все делают, продают.
Да, и это тоже такой, мы не знаем, насколько вот такая подмена работает или не работает, понимаете, там тоже вот я, например, не могу сказать, если какие-то там из пластика или какие-то заменители будут ли срабатывать или нет.
Там живые цветы.
Ну, и где-то пластик. Живые там цветы, но...
Там постоянно индустрия, они сидят
тюбетик,
и на эти белые гирлянды.
Нет, 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 я имею в виду не про цветы, а про самую массу всякого другого антуража, которое непонятно. Знаете, в Ведах сказано, там, циновка из травы куша, и все, больше ничего не сказано. Вот, теперь в отношении мантр, которые якобы там раздаются и которые отличаются чем-то принципиально от интернетовских. Друзья, должен вас огорчить. Они ничем принципиальным от интернетовских не отличаются. Мантра работает только лишь в том случае, если произносящий эту мантру пробудил ее. Ну, к сожалению, пока еще ни один CD-проигрыватель не умеет пробуждать, насколько мне известно, мантру. Кстати, как и интернет. Это может сделать только лишь жрец. Вот если вы были на пудже, и для вас, соответственно, тот, кто там, значит, вам делал эту пуджу, произносил эту мантру, то тогда да, я вас поздравляю. Но если вам подарили даже запись того, что там произносилось, к сожалению, это, ну, оболочка, которая, собственно, не гарантирует, что есть содержание. Вот. Значит, но в любом случае это очень хорошо, это действительно вы приобщились, что называется, к чему-то сакральному, к чему-то такому, вот действительно наследие величайшей цивилизации, так называется в Индии посещение святых мест, ятра тиртха, то есть целый такой культ. Вообще на самом деле надо сказать, что в этом отношении индусы очень подвижны, совершить куда-то паломничество считается... Ну, первым делом. Благодарю вас.
Можно вопрос еще?
Да, пожалуйста.
Вадим, извините, я просто хотела у вас просветиться. Вот.
Хорошо не просветлиться, понимаете?
Просветиться, я не сказала, что просветлиться. Просветлялся в другом месте. Значит, вот меня интересует воздействие мантр.
Да.
Вот я более конкретный вопрос.
Да.
Значит, вот у меня такое ощущение, что мантры, они вызывают какие-то определенные вибрации, с одной стороны. А с другой стороны, вот эти индуистские храмы и вообще индуизм, вот то, что я вынесла из этой поездки, они работают на энергиях. Так же, как и вот аюрведа. Вот она принципиально отличается от нашей медицины. Вот когда я была там еще...
Да-да, ну и в чем вопрос?
Вопрос вот как вы считаете, на что воздействует мантры? Вы изменили ли они какие-то
энергии? Да, вы знаете, вы затронули, пожалуй, самый фундаментальный вопрос всех вед. Самый фундаментальный. Это самая сакральная и труднообъяснимая часть вообще ведического знания. Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть не меньше, чем самим, так сказать, посвященным брахманам, самим учителям жизни. Да? То есть очень тяжело объяснить, как работает мантра. Я, ну вот, знаете, даже из такой литературы, которая есть на Западе, вот работы Джона Джорджа Вудруфа, он больше известен как Артур Авалон. Вот в, даже в его книгах ну, просто признается, что это высший пилотаж, объяснить за счет чего и как работает мантра. Поэтому ну, вот у Вудруфа есть такие, такие труды, как «Змеиная сила», «Serpent Power», ну если в оригинале, но переведены, правда, уже на русский. А также другая у него работа, она называется «Гирлянда букв». Вот там в частности, вот в «Гирлянде букв» особенно, дается попытка объяснить. Я даже не берусь. Это высший пилотаж. То есть я вас отсылаю непосредственно.
Владимир Ильич, можно?
Ага, пожалуйста, пожалуйста.
Вот когда в том же самом интернете пишут там «Мантра для богатства»,
ага,
«Мантра для любви».
Да.
Это все вульгаризм, конечно, да?
Ну, вы знаете, не совсем так. Вообще, с формальной точки зрения считается, что мантры... Есть классификация мантры. Мантры делятся на мантры сознания, мантры энергии, мантры имен, а также на мантры, которые дают конечное освобождение и не дают конечное освобождение, ну, грубо говоря, а также универсальные мантры. И вот самые интересные для нас универсальные мантры, которые дают четыре цели человеческой жизни. А именно, дхарму, артху, камму и мокшу. То есть, они помогают вам найти правильный путь в жизни, и духовный, и обычный. Они помогают вам обрести артху, или благосостояние, ну или богатство, другими словами. Они помогают обрести кам, или другими сторонами, что ну, как бы жизнь будет приносить вам удовольствие, а не страдания. И, наконец, после того, как вы славно проживете всю свою жизнь, после того, как вы сделаете в этой жизни все, что вы наметили сделать, оставите там много потомства, то в самом конце жизни эта мантра даст вам мокшу или конечное освобождение. Поэтому, конечно, нам, западным людям, немножко режет и слух, и когда там читаешь, вот мантра для богатства. Но имеется в виду, что это мантра, в которой заложены все четыре цели, но как бы... Вы начнете постигать высшее через богатство. Вы понимаете, да? Когда богатство приходит, это еще не факт, что оно пойдет вам впрок. Это богатство может вам пойти и не впрок. Более того, богатство, иногда, когда оно приходит, позволяет вам понять устройство всего мира и духовно вас поднимает над всем. Вы понимаете, что есть вещи, которые выше, чем богатство. Но поймете вы иногда не раньше, чем станете богатыми, иначе вы будете лицемером. Вот. С другой же стороны, понимаете, да, богатство может прийти и ни насколько не поднять вас в духовном уровне. Поэтому, когда наши все-таки в этом отношении друзья-индусы, они как бы так, вещи своими именами так просто называют. Я вот там был в одном храме, мне говорят, подношение надо, там, donation. Я что-то даю. Не, не, мужик, big money, big money, big money, да, без обиняков, да, то есть немножко, конечно, режет нас, европейцев, что так, не понравилось ему мало, big money давай. Вот, да, так вот, вопрос в том, что они в этом отношении немножко проще, но это и приятнее, ты сразу же знаешь, без лицемерия, да, вот хочет он денег, нет, сразу и сказал.
Там просто ситуация другая. Дело в том, что когда они просят бигмани, должны отчетливо понимать, что индийские храмы не государственные. Они живут только за счет того, что их за счет подаяния. И они вынуждены просить эти деньги, и просто не на что будет жить, не на что содержать эту семью.
Ну, друзья, это действительно очень серьезная тема. Почему? Это вообще моя одна из самых таких, знаете, самых таких, в общем-то, философских воззрений. Дело в том, что я вас понимаю, вы действительно абсолютно правы. И тот факт, что сейчас знание исчезает, оно как раз и исчезает по той причине, что жертвователей в храме становится все меньше и меньше. Это у них уклад экономический. Вот.
И если,
ну, Друзья, давайте мы не будем. Там 1 200 000 000, а статистики там, по-моему, никто никогда не проводил, поэтому тяжело что-либо сказать. Вот, поэтому... Нет, самые нищие там, я боюсь, не брахманы. Есть куда как низшие касты, да. Да, хорошо, очень хорошо, замечательно. У нас время. Есть еще вопросы у кого? Да, пожалуйста.
Вот, значит, мы обсуждали сатва, раджас, тамас.
Да.
Я хотел уточнить, вот они эти три как бы аспекта, три эти силы. Вот если, например, йог там, ну, условно говоря, воля заявит исчезнуть тамас в его вселенной, получается, вселенная полностью развалится, ведь они эти силы балансируют друг друга и вообще говоря, вот удерживают.
В том-то и дело, друзья. У нас несколько как бы такое западное. Западно такой, знаете, западный менталитет в этом отношении. В том-то и дело, что Вселенная много сложнее, чем нам кажется. И именно этим объясняется, что, допустим, йог или егиня, который может выйти на уровень просветления. Но если бы было так, что вся Вселенная в этом смысле однозначно детерминирована, то получается, что если бы один просветлился, мгновенно бы все просветлились. Он вышел на состояние даже не то, что вне тамаса, а вне раджаса и вне неведения. Тем не менее, мы видим, что мы видим? Из поколения в поколение, учителя и учительницы йоги, да и просто человечество, там, Лев Николаевич Толстой, там, Махатма Ганди, всю свою жизнь положили, значит, для того, чтобы сделать себя лучше, чище, добрее, но что-то не особо видно, чтобы это так раз и распространилось.
Вот еще один такой важный вопрос.
Так, что-то у нас всю батарейка кончилась.
Да, показывал, есть, что все.
Есть запасная батарейка?
Нету.
Так, друзья, это знак. Это знак. Это знак. Все, ура, ура.